В Царском селе под Петербургом открывается музей Первой мировой войны. Открытию предшествовала грандиозная работа, ведь музей пришлось сделать с нуля. Государева ратная палата, где в 1917 году открылся, а в 1919 уже был закрыт большевиками музей народной войны, по сути являвшийся музеем Первой мировой, была передана Государственному музею-заповеднику Царское село и в кратчайшие сроки отреставрирована, чтобы принять экспозицию, опять-таки собранную с нуля. Понятно, что в этой истории не обошлось без магии цифр. Все-таки столетие Великой войны – это не шутка. Да еще войны, грянувшей в самое роковое для России время, если не вызвавшей, то подтолкнувшей к жизни те силы, которые, придя к власти, запретили всякую память об этой войне и о ее героях. Музей Первой мировой в России нужен обязательно, говорит заведующий отделом главный штаб Государственного Эрмитажа историк Александр Дыдыкин.
Надо вспомнить ту войну, надо отдать дань ее героям, потому что слишком много ее героев просто сгинули, начиная с 17-го, особенно офицерство, либо с кляпами во рту и с пулей в затылке, либо просто умерли с голоду, не имея средств существования.
Либо уехали?
Да, либо уехали. Уехали, кстати говоря, не так много по сравнению с тем, что было. Примерно 250 тысяч было офицерского корпуса на 17-й год. Осталось немного. А уехало еще меньше, потому что воевали за белых меньше, чем были в Красной армии. Ну, там это отдельная история. Она такая же трагическая, непростая. Но мы гражданскую войну давайте не будем трогать.
Когда вот думаешь об этой войне, известно, что не имеет история сослагательного наклонения, но наши чувства этому часто не подчиняются.
Конечно,
и мы всегда думаем, а что бы было, вот если бы не остановили Брусилова, а что бы было? Действительно, вот могло как-то повернуться иначе, не случиться российской катастрофы, если бы не так бездарно воевали?
Воевали-то не так бездарно, как кажется, это продолжение
большевистской пропаганды.
Ну, как бы то ни было, да? Ведь борьба за национальные государственные интересы, особенно если это еще интересы Российской империи, среди тогдашней либерально-демократической части общества, ведь очень небольшой, но она сумела перевернуть все, да? Это считалось, если не сознательно это делал, да, то это ошибка, если сознательно, то преступление. Поэтому все-таки очень тонкий слой, который порезали и порвали, он был связующим звеном вообще в Российской империи. Ну, по-разному все относятся к самой фигуре Николая II. Конечно, для меня он не имел права отрекаться во время войны. То есть там даже не отречение, главное переприсяга. Это представить себе на месте офицера или солдата, да вот был царь, ему присягали, да царя нет, присягали временному правительству. Так и присяга временная. И все начало разваливаться тут же. Одно дело, когда бы царя убили, когда он был царь, а другое, когда гражданин Романов. И в этом смысле могло все тогда повернуться. Конечно, 17-й год, это без боли вообще невозможно читать. Потому что все, извините, на таких соплях было, да, вот все держалось. И скатилось. Просто вот мышка бежала, хвостиком махнула.
Так важно действительно нам сейчас думать о Первой мировой. Вот что должно быть в этом музее такого, чтобы не оставило нас равнодушными? В каком-то экзистенциальном смысле, более глубоком, чем, ну, посмотреть на реалии той войны.
Любовь должна быть.
Любовь жива. У Александра Дыдыкина есть хобби. Он пишет песни, сам их исполняет, даже записывает целые альбомы. Вот и эту песню о русских воинах Первой мировой написал он.
Ты ушла в мазурские болота, славою Петровскою горда. Русская гвардейская пехота в Пруссии оставшись навсегда. Русская гвардейская пехота в Пруссии оставшись навсегда.
Эта песня посвящена деду Александра Дыдыкина, воевавшему в Первую мировую, служившему в Семеновском полку.
Была песня Бори Алмазова. Я первую строчку только когда-то услышал. Вот ты ушла в мазурские болота, охраняя Франции престиж, а потом дальше шел русская разутая пехота. То есть это была точно клише с большевистской пропаганды. Она не была разута. Уж в 14-15 году она была и одета, и обута. Только вот эта первая строчка, она мне запомнилась, и я как раз попытался написать это вот гвардейский корпус в Восточной Пруссии.
А что ваш дед?
Ну, дед, он служил в Семеновцах. Он служил срочную в Семеновском полку 3 года, с 904 по 907. А потом по мобилизации его забрали. И он поехал в Петербург, представился Ивану Ивановичу Эптеру, командиру Семеновского полка, он унтер-офицером был, для того, чтобы его взяли именно в Семеновце. Но там была другая история еще семейная. Бабушка поехала вслед за ним, у него было уже трое детей. И она, как мне рассказывала, что она бросилась в ноги командиру полка, так как у него трое детей, чтобы он оставил мужа в запасном полку для подготовки солдат. И он его оставил. Есть письма его с 14 по 17 год бабушки. Казалось бы, фразы такие бытовые, да ничего не значащие, а с точки зрения военной истории они значимые. Например, пишет, что в 16 году охрип от команд. Невозможно, говорит. Дали прибалтов, которые по-русски не понимают. Вот с ними, значит, кричишь, только кричишь и окрик. В 16 году начали призывать прибалтов, что никогда не делалось. И потом я выяснил, что их не призывали, они добровольно шли, ведь эти латышские стрелки, это же добровольцы.
Добровольцы Первой мировой.
Это добровольцы Первой мировой, латышские стрелки, ведь латышский корпус сформировали для того, чтобы воевать против немцев, вообще-то. А получилось так, что они стали, как говорится, янычарами Ленина. Вооруженные японскими винтовками Арисака. Надо помнить, что японцы были нашими союзниками в Первой мировой. История, да, она очень мстительна. Она неправды не прощает, она догоняет все-таки, в конце концов, через много лет эту неправду. И правда торжествует, к сожалению, с очень большими потерями, но торжествует.
Собственно, музей Первой мировой войны и есть такое запоздалое торжество правды и памяти. Между прочим, Александр Дедыкин обращает внимание на то, что мы разговариваем как раз в том самом месте, где для России, по сути, и началась та война.
В здании главного штаба раньше были Министерство иностранных дел и Министерство финансов Российской империи. Естественно, Министерство иностранных дел в большей степени связано с Первой мировой и с Антантой. Мало того, в кабинете министра иностранных дел Сазонова при Николае II посол Германии Пруталис был вызван как раз в кабинет Сазонова, который находился в главном штабе. И есть даже окно, у которого он стоял и плакал, Пруталис, когда Сазонов объявил, что Россия объявляет частичную мобилизацию. Он стоял и плакал, и говорил, это же война, мы же не должны. Так что история объявления войны практически начиналась здесь. Музей Первой мировой войны был нужен очень давно. Достаточно сказать, что на территории тогда еще Советского Союза не было ни одного памятника погибшим в Первой мировой войне. В Польше было несколько. Вообще, это Вторая Отечественная война, первая с Наполеоном, вторая германская, она, с одной стороны, война была полностью забытая намеренно, естественно, потому что большевики не могли ее не забыть, потому что они выступали со стороны противника. Да, и это замечательная мысль Ленина по поводу, что пролетариат не имеет отечества, и превратим войну империалистическую, войну гражданскую, это вот все тогда. И превратили, собственно, несмотря на то, что Россия к 1917 году вышла наиболее подготовленной из всех воюющих стран, наиболее подготовленной к войне, к 1917 году. У нас, как обычно, долго запрягает, но быстро ездит. К 1916 году уже промышленность на военные рельсы перешла, уже снарядов хватало, уже оружия хватало. Настолько хватало, что всю гражданскую войну большевики им пользовались, ничего не производя. Россия войну не проиграла, она просто до победы не дожила.
По словам Александра Дедыкина, в Первой мировой было множество невероятных эпизодов, которые народ просто обязан помнить, но которые насильственно забыты.
Она тогда была знаменита, сейчас почти неизвестна, атака мертвецов, когда немцы применили газ. То есть был случай такой, описанный случай, когда рота уже практически мертвых людей, они отравились смертельно газом, пошли в атаку и повернули немецкую дивизию, она остановила наступление. Они все умерли, даже не погибли, а просто умерли от газов. Какие были во Второй мировой, таких ведь очень трагических событий в Первой мировой особенно-то не было. Если мы говорим вот о Восточном фронте, российско-германско-австрийском и турецком, не надо забывать. Вообще про турецкий фронт просто никто не помнит. Хотя Турция была не просто разгромлена, она просто стояла на коленях, оставалась, собственно говоря, вот это. Из-за чего Николай II начинал войну, это поставить крест на Святой Софии, да, в Константинополе. Там оставалось уже не так много, потому что был взят Карс, Эрзерум, то есть крепости были взяты. Кстати говоря, это первые и последние ордена Святого Георгия второй степени. наиболее высокие, они были заслужены как раз на Кавказском фронте. Николай Николаевич Старший, великий князь, и генерал Юденич получили как раз вот за разгром Турции. Как раньше говорили, кто под Сморганью не бывал, тот войны не видал. Больше 800 дней стояло в Белоруссии под Сморганью. Кстати говоря, там тоже сейчас музей будет. Русская армия с постоянными атаками, потому что уж больно позиции были хороши, открывали путь в Центральную Россию. 810 дней. И гвардейский корпус, и армейские части. Вот это сражение под Сморганью, слова-то не знают такого. Знают Восточная Пруссия, Самсонов, Ренинкамп, да, которые вот... Такой был сволочь Ренинкамп, с немецкой фамилией, забайкальский казак при этом. А, собственно говоря, два корпуса спасли Париж в 2014 году. Вот французы помнят, а мы не помним. Ну, Брусиловский прорыв, понятно, то есть еще бы чуть-чуть, и просто Австро-Венгрия вышла бы из войны.
Вот почему этого чуть-чуть не случилось?
А потому что ведь первоначально Брусиловское наступление, оно планировалось как вспомогательное наступление. Там на Центральном фронте должны были бы наступать. Но Юго-Западный так пошел, что никто за ним не успел. Во-первых, никто себе не представлял, потому что ведь даже во Вторую мировую 1,5 миллиона пленных – это колоссальное количество. А тогда это просто была невероятная вещь. Просто не готовы были к успеху, такое тоже бывает. И просто стратегически не мыслили. Ну, вот я, например, считаю, что это была стратегическая ошибка императора стать верховным. Он должен был заниматься всем государством. Это еще по молодости он чувствовал себя совершенно спокойно и свободно только в среде армии.
Такое воспитание же было традиционное.
Да, такое воспитание было традиционное.
Александр Дедыкин считает, что русская армия вступила в войну подготовленной, но с точки зрения русской тактики ведения войны, а в ней-то и были просчеты.
Были просчеты по поводу необходимости артиллерии больших калибров. Ведь нельзя сказать, что вот у нас раз и не было снарядов. Были снаряды, но к 3-дюймовкам. Пушки большего калибра, их было гораздо меньше, чем у немцев. Ну, просто так считалось. Если бы считалось по-другому, наверное, была бы подготовка другой. То есть это была ошибка еще довоенная. А так, в общем, с точки зрения взглядов тогдашних, армия была готова.
Почему все-таки она так долго? Вот ощущение того, что вот энтузиазм потух, и всем казалось, что вот война затянулась, вот это постоянное гниение в окопах. Почему нельзя было все-таки завершить ее, как вы говорите, справедливо, до падения России, чтобы Россия дожила до победы?
Как раз 17-й год должен был быть стать переломным, потому что планировались уже стратегические операции на германском фронте. Уже видно было, что и германская армия уже не та, а, собственно, австрийской уже не было, турецкой уже не было тоже. 17-й год, он был бы переломным вообще. Лето 17-го года, если бы до лета император не отрекся, наступление это было все равно. Корнилов проводил это наступление, и Брусилов, будучи главнокомандующим, проводил это наступление, но армии-то не было уже, был сброд практически. После февральских событий 800 человек офицеров на фронте первоначально было расстреляно, просто так, уже убито просто своими солдатами, потому что все можно. Я уже не говорю про этот страшный ров в Кронштадте, который был заполнен телами морских офицеров за памятником Макарову. Примерно столько же покончили жизнь самоубийством, потому что они не видели смысла, непонятно было что. Вот она армия, вот она жизнь, да, и тут, оказывается, ты жизнь-то прожил зря и кровь проливал напрасно. Но если бы Россия была в стане победителей, то я думаю, что она бы не дала разрушить те империи противника, германскую и австро-венгерскую. Там и революции-то, собственно говоря, бы и не было, потому что начало-то положило наше.
Получается, что музей Первой мировой будет памятником еще и этой неосуществившейся возможности другого мира, мира, в котором, быть может, не было бы многих последующих трагедий. И, конечно, это памятник людям, которых большевики приказали забыть.
Абсолютно забытая фигура великого князя Александра Михайловича, который был первым командующим военно-воздушных сил России. Их создал и частично за свои деньги. И использовал их хорошо. И у нас вот воздушный флот был военный, и летчики были очень неплохие. Об этом тоже, кстати говоря, Недалеко в Гатчине была школа летчиков.
Между прочим, с воздушными силами тех лет связан экспонат, который хранился создателями музея в тайне до самого открытия. Это аэроплан, висящий под куполом главного зала ратной палаты. Аэроплан, над которым веет образ Спаса Нерукотворного. Идея такая, что русское воинство шло в бой, ну, естественно, за правое дело. Между прочим, музей, который несколько месяцев своего существования 100 лет назад назывался «Народным», теперь тоже отчасти получается народным, говорит заместитель директора музея-заповедника «Царское село» по научной части Ираида Бот.
Мы обратились ко всем, кого эта тема волнует, с просьбой нам помочь. И вы знаете, нам помогают. В разных формах. У нас есть гиперспонсоры. У нас есть совершенно замечательный человек, Гнедовский москвич, который любит военную тему. Он нам помог в том формате, в котором нам нужен. Хотите вещи, хотите деньги, хотите, вот там продают, куплю. Хотите в Бельгию вот на развалы, которые периодически устраиваются военные, и об этом коллекционеры знают. У нас есть клуб, он, естественно, стал членом клуба номер раз. Если вы войдете на сайт, вы увидите, какое количество предметов, это и амуниция, это и оружие, это и знамена, это и какие-то вещи, которые, может быть, и большой ценности уж художественной точно не представляет, и историческое, но это такие вещи, которые нам позволят в дальнейшем сделать очень интересные экспозиции через судьбы, через лица и личности. Вот это все Гнедовский. Вы знаете, таких людей у нас очень много имен. Я помню из Новосибирска Афанасьева Геннадия Федоровича. Давно член клуба, а узнав про ратную палату, он стал ориентироваться и подбирать нам вещи, имеющие отношение. И в частности, благодаря ему у нас появилась коллекция благотворительных марок, вот этих кружечных сборов. Когда собирались пожертвования на открытие госпиталей, на поддержание раненых или вечных. И люди просто опускали в кружку любую сумму и получали значок, марку, как знак участия. Наверное, очень вскоре эти предметы стали уже объектами даже и коллекционирования. Очень интересная тема. Надо сказать, что это такие люди еще, которые нам помогают и атрибутировать, изучать, что дорогого стоит. У нас есть люди, сиротки, например, Александр Борисович, периодически просто приходит в кабинет и радует. И приносит вещи. Это может быть и каска, это может быть какой-то прицел для артиллерийского оружия, это могут быть письма с фронта, это может быть бинокль. И все это в нашу копилку. Ты вообще понимаешь, что это вещи вот 100-летней давности, которые связаны с такими событиями. Плюс ко всему у нас есть комплекс вещей, мы называем это микроархивами частными, которые персонифицируются. То есть известные имена, известные фотографии, то есть лица известные. Недавно, например, пришла такая замечательная Ирика Михайловна Сидорова, пушкинская жительница, и рассказала про своего деда, что он погиб на полях войны, тело его было возвращено родным вместе с биноклем, а бинокль пробит то ли осколком, то ли пулей. Она не может точно сказать, был ли бинокль тогда вот на нем и действительно не спас его, но судя по тому, что его вернули, и он в семье хранится как реликвия, вероятно, это тот самый бинокль. У нас есть письма с фронта, мы их, правда, приобрели, потому что мы уже клич сделали и по антикварным магазинам. Нам очень помогает, кстати, московский такой крупный военный магазин, как Лейбштандарт. Подарил нам массу вещей. Представляете, сегодня получить подлинные ящики для снарядов. Мы считаем это большой удачей. Нам написала из Москвы дама Надежда Сергеевна Жукова, которая не могла уже двигаться. Наш сотрудник поехал, и она передала нам фотографии и личные вещи своей, вероятно, тете, которая была сестрой милосердия. Вот такие материалы вот лично меня очень радуют.
Среди помощников и дарителей Ираида Бот назвала еще одно имя – коллекционера оружия Александра Лютова. По его словам, он увлекся коллекционированием еще со школы.
Всегда увлекался историей, был мой самый любимый предмет. А поскольку отец военный, мы много путешествовали, нас судьба занесла в 1959 году в город Витебск, которому на тот момент было около 1000 лет, никто не знал сколько. Моментально познакомился с местными мальчишками, а река Западная Двина весной поднимается на 15-20 метров. Летом она опять по колено, но вот когда она опускалась каждый день по весне, я вместо первых 2-3 уроков ходил на реку, приносил монетки, пуговицы, пули, еще чего-то. Карманы полные, грязные по уши. И срывал остальные уроки. Первый вопрос: «Сашка, что принес?» Я пускал по рядам то, что принес. естественно, не однажды был наказан за это. Но зато с учительницей истории было прекрасное отношение. И, насколько я знаю, в Витебске до сих пор существует исторический музей в школе, где большая часть предметов когда-то мной найдены на реке.
А дальше?
Дальше поменял собранную к тому времени коллекцию монет на небольшую коллекцию оружия. Человек, с которым я поменялся, был начальником оружейной мастерской в городе Минске. Мастерская одна единственная на Белоруссию. Чинили охотничьи ружья для всех высокопоставленных товарищей. И он иногда не брал денег. Вдруг у тебя там какой-нибудь кинжал завалялся. Ему отдавали. У него было два сына, 12-13 лет. Однажды вечером он идет домой, а сыновья бегают по двору с его саблями друг за другом. За рублю. Ну, естественно, пришел домой, естественно, оба получили. На следующий день к нему пришел участковый и сказал, что так и так, мы вас, конечно, знаем, но избавьтесь от холодного оружия. Так вот он вышел на меня, я вышел на него. 100% уверен, что случайно ничего не бывает.
И вот что касается музея Первой мировой, что вы или продали, или предложили?
Я туда и очень много и отдал, подарил, и что-то продал, потому что мне очень много приносят вещей не по теме.
А у вас определенная тема?
У меня на стенах висит только русское оружие с первой четверти 18-го и кончая первой четвертью 20 века. В Питере это крупнейшая коллекция. Я отдал туда, продал за смешные деньги, альбом с фотографиями по Первой мировой войне. Около 100 фотографий. Там и подготовка позиций, и осмотр трофейной техники, стрельба по аэропланам. В общем, вот именно того времени по театру военных действий это Австро-Венгрия. Некоторые мне, честно говоря, было жалко. Там фотография громадного неразорвавшегося снаряда, на котором написано 61 пут, это тонна. И за ним стоят военнослужащие. Отдал туда несколько знаков, какие-то жетончики, в том числе и оружие. Некоторые вещи очень интересные. Например, мало кто видел, представляет себе кинжал нижних чинов летных частей на 16-й год. Я отдал туда наган 910 года. У него осталась отметина от пули на рукоятке. И какие-то шпаги, кортики. Достаточно много предметов. Некоторые вещи они сами не знали, что это такое. Даже такой знаток Веденский смотрел квадратными глазами, когда ему подарил бляху, нашивку на шинели или гимнастерку, не знаю. А там выдавлено сборщик артвооружения на поле боя. Номер такой-то, фамилия такая-то. Она нигде никогда не описана, нигде никогда не проходила. Для них интересно.
Понятно, что Александр Лютов поделился с музеем Первой мировой войны только частью своих сокровищ, самые эффектные из которых украшают стены его гостиной.
Есть кортик, есть шпага. Есть наградная шпага, которая наверняка на Первую мировую, но неизвестно чья. Очень сложно, даже если на ней указана фамилия, далеко не всегда докопаешься до.
Вот я вижу у вас сабля тоже с вделанным Георгиевским крестом.
Вот эта сабля как раз один из очень немногих предметов, которые конкретно относятся к Первой мировой войне. Это Текинский конный полк, бывший туркменский дивизион, в котором туркмены, было около 400 всадников, 24 офицера. У них одно единственное в Первую мировую войну было случайно удачное событие участия в войне. Они в какой-то из битв 16-го года, 400 всадников, уничтожили около 2000 австрийцев и 3000 взяли в плен. Было одно единственное награждение, георгиевское оружие, но не просто георгиевское, там Георгий для иноверцев, это очень редкая вещь. 16-й год, Текинский конный полк.
Первая мировая или Великая война, как ее называли современники, это не только последняя война Российской империи, но и вообще последняя война исторической России, поскольку общность людей возникла возникшая на этом историческом и культурном пространстве после 1922 года, это уже общность людей с совсем другими ценностями, формировавшаяся в другой культурной парадигме, считает историк Кирилл Александров.
Великая война оказалась таким барьером печальным, который отделила, в общем-то, две цивилизации, существовавшие когда-то на одной территории. Ну, конечно, во многом страшная, тяжелая гражданская война выросла из Первой мировой войны. Нет ничего удивительного, что Великая война оказалась практически забыта. Одни говорят, что другие войны, не менее трагические, даже более кровавые, скрыли эту войну от нас. Гражданская, потом Вторая мировая. На самом деле, конечно, эта война оказалась совершенно забыта. Советская идентичность, которая начала формироваться и рождаться в годы Гражданской войны, и потом в последующие 20-е, 30-е годы формировалась как идентичность, которая отрицала любую память об исторической России, особенно последнего царствования. Она была, эта идентичность, враждебной, злобной. Это естественно для большевиков. Ибо, так сказать, большевистская партия пришла к власти в результате вооруженного захвата власти при обстоятельствах, которые позволяют ставить вопрос о ее сознательной деятельности, которую можно было бы квалифицировать весной, летом 1917 года как государственную измену. И совершенно естественно, что если партия, которая стала потом правящей партией, она пришла к власти в результате вот таких событий, как она могла еще относиться к этой войне. Но это еще полбеды. Главная эта беда заключается в том, что сами участники войны подвергались не просто забвению или гонению, а физическому уничтожению в ленинском и сталинском государстве, истреблению.
А анкеты, в которых были вопросы о родственниках за границей? Ведь часто эти родственники были как раз белыми офицерами, которых было приказано забыть.
Совершенно верно. Это тоже такой важный момент. Тем более, я бы не сказал, что белые армии, которые покинули Россию в 20-22 году, они бежали. В абсолютном большинстве это были люди, которые сознательно ушли за рубеж для того, чтобы продолжать борьбу. Понятно, что до определенного момента страшнее врага в лице русских эмигрантов в советской власти не было. Дело даже не в тех, я думаю, кто оказался за рубежом, но вот я знаю конкретные семейные истории, когда люди в фотографиях своих собственных родственников, оставшихся в СССР, отрезали нижнюю часть фотографии, где можно было увидеть мундир, награды, ордена, погоны и прочее-прочее. Да, то есть хранить даже такие вещи было страшновато. Я уже не говорю о физических каких-то регалиях, связанных с Великой войной, погонах, наградах. И в этом смысле, конечно, вот этот культ совершенно, на мой взгляд, ненормальный, так называемой георгиевской ленточки, он абсурден, что за эту ленточку в 30-е годы можно было попасть в лагерь, если человек хранил даже не орден, а только ленточку от этого ордена. И уж меньше всего эта лента имеет отношение, на мой взгляд, к Второй мировой войне. Конечно, абсурдно, наверное, говорить о том, что войне нужна любовь. Это война, которая покончила с Европой 19 века. Война, которая стала пьедесталом, об этом тоже нельзя забывать, и для Ленина, и для Сталина, и для Гитлера. И вот несмотря на все вот эти потрясения, мне кажется, что все-таки Первая мировая война – это та война, которая нужна наша любовь, если мы будем рассматривать и относиться к этой войне как к части национальной культуры, да, к человеческим поступкам, и подвигом поведения в совершенно тяжелейших условиях, как именно к части национальной культуры. И тогда отношение будет меняться.
Кирилл Александров сожалеет, что до сих пор память о героях той войны была делом исключительно энтузиастов, а потому приветствует не только создание музея Первой мировой в Ратной палате Царского села, но и открытие первого памятника репрессированным героям этой войны, который будет установлен на той самой расстрельной Левашовской пустоши под Петербургом, где так трагически оборвалась их жизнь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.